Новости этой недели со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Поток новости этой недели. Сделаем обзор в течение часа. И вот заголовки. Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Замминистра финансов Максим Орешкин назначен главой Минэкономразвития. Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи. Украина провела ракетные стрельбы рядом с Крымом. Космический грузовик «Прогресс» потерпел крушение. Генпрокурор Украины заподозрил Виктора Януковича в госизмене. ФСБ сообщила о подготовке иностранными спецслужбами кибератаки на банки. Норвежец Магнус Карлсен обыграл Сергея Корякина и защитил титул чемпиона мира по шахматам. Байкер-хирург на этой неделе попросил Владимира Путина изменить герб России. И в Москве начали действовать новые тарифы на парковку.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, 1 декабря Владимир Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию затронул актуальные социальные и политические вопросы, отдельно выразив благодарность за единство и сплоченность граждан России в сложных условиях. Президент также уделил особое внимание таким темам, как экономический рост, борьба с коррупцией, международные отношения, политика в сфере образования и здравоохранения. Первую часть послания, которая длилась почти 70 минут, президент посвятил внутрироссийским проблемам и задачам в социальной сфере. Вторая часть его выступления была посвящена решению серьезных экономических вызовов, а завершающая часть – это уже внешняя политика страны. Свое традиционное обращение Владимир Путин начал с заявления о том, что, несмотря на сложные условия, граждане объединились вокруг патриотических ценностей.
Сегодня, как обычно в посланиях, речь пойдет о наших задачах в экономике, социальной сфере, во внутренней и внешней политике. Больше внимания на этот раз уделим экономике, социальным вопросам и внутренней политике. Нам приходится решать все эти задачи в сложных, неординарных условиях, как это не раз бывало в истории. И народ России вновь убедительно доказал, что способен отвечать на непростые вызовы. Отстаивать и защищать национальные интересы, суверенитет и независимый курс страны. Ну вот что хотел бы, уважаемые коллеги, в этой связи сказать. Говорил уже несколько раз публично, но и сегодня хотел бы повторить. Граждане объединились, и мы это видим, надо сказать спасибо за это нашим гражданам. Они объединились вокруг патриотических ценностей не потому, что всем довольны, что все их устраивает. Нет, трудностей и проблем сейчас хватает. Но есть понимание их причин, а главное уверенность, что вместе мы их обязательно преодолеем. Готовность работать ради России. Сердечная, искренняя забота о ней. Вот что лежит в основе этого объединения.
Владимир Путин выразил озабоченность возникновением новых конфликтов в мире, которые возникают на политической и религиозной почве, причем даже в относительно благополучных странах, где открывается дорога авантюристам, говорит президент, переворотам и анархии. В связи с этим он напомнил, что в 2017 году Россия отмечает столетие революции. По его словам, не следует забывать уроки истории, и одним из успехов российской политики последних лет Владимир Путин назвал хорошие демографические показатели. Темпы прироста населения опережают показатели многих европейских стран, и важное поручение было адресовано Кабинету министров не позднее мая 2017 года разработать предметный план на развитие экономики до 2025 года. Он, по мнению президента, позволит России обогнать другие страны по экономическим показателям.
Мы уже целенаправленно меняем структуру экономики, обновляем существующие отрасли и формируем новые, создаем современные компании, способные работать на мировых рынках. Нужно продолжить идти в этом направлении системно и наступательно. Необходимы не абстрактные сценарии, в которых от нас мало что зависит, а профессиональный, выверенный прогноз развития. Надо четко определить, какой вклад в экономический рост внесут улучшение делового климата, запуск крупных инвестиционных проектов, наращивание несырьевого экспорта, поддержка малого и среднего бизнеса, другие меры. Какова будет роль регионов и отдельных отраслей производства? Поручаю правительству с участием ведущих деловых объединений не позднее мая будущего года разработать предметный план действий, рассчитанный до 2025 года, реализация которого позволит уже на рубеже 19-20 годов выйти на темпы экономического роста выше мировых, а значит наращивать позиции России в глобальной экономике. Уважаемые коллеги, вновь повторю, важно, чтобы такой план был поддержан, пользовался доверием у делового сообщества, чтобы предприниматели активно включились в его реализацию. Сегодня очевиден растущий запрос людей на расширение экономических свобод. Мы об этом говорили не раз. На стабильные, устойчивые, предсказуемые правила ведения бизнеса, включая налоговую систему. Напомню, в 2014 году мы приняли решение на 4 года зафиксировать действующие налоговые условия для бизнеса. Не стали пересматривать их, несмотря и на изменения в экономической ситуации. И это, безусловно, позитивно сказалось на работе предприятия.
Президент еще раз подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству с новой американской администрацией. Взаимодействие России и США в решении глобальных и региональных проблем, по словам президента, отвечает интересам всего мира. А попытки сломать стратегический паритет могут привести к глобальной катастрофе.
Готовы к сотрудничеству и с новой американской администрацией. Важно нормализовать и начать развивать двусторонние отношения на равноправной и взаимовыгодной основе. Взаимодействие России и США в решении глобальных и региональных проблем отвечает интересам всего мира. У нас общая ответственность за обеспечение международной безопасности и стабильности, за укрепление режимов нераспространения. Хотел бы подчеркнуть, что попытки сломать стратегический паритет крайне опасны и могут привести к глобальной катастрофе. Забывать об этом нельзя ни на одну секунду. И, конечно, рассчитывая на объединение усилий США в борьбе с реальной, а не выдуманной угрозой – международным терроризмом. Именно эту задачу решают в Сирии наши военнослужащие. Террористам нанесен ощутимый урон. Армия и флот России убедительно доказали, что способны эффективно работать вдали от постоянных мест дислокации. Кстати говоря, мы видим, какую работу проводят сотрудники специальных служб и подразделений и внутри страны по борьбе с террором. У нас там есть и потери. Все это, безусловно, находится в поле нашего внимания. Будем продолжать эту работу. И хочу поблагодарить всех наших военнослужащих за профессионализм и благородство, мужество и храбрость. За то, что вы, солдаты России, дорожите своей честью и честью России.
Заканчивая послание, Владимир Путин отметил, что благодаря трудностям России удалось создать базу для дальнейшего движения вперед. Он говорит, что будущее страны зависит, цитирую, только от нас, от труда и таланта всех граждан, от их ответственности и успеха, и обязательно достигнем стоящих перед нами целей, решим задачи сегодняшнего и завтрашнего дня, заключил российский лидер. Но о послании президента мои коллеги поговорили с директором Центра политической конъюнктуры Алексеем Чесноковым.
Если еще раз исходить из того, что было сказано, то, наверное, самое важное, что не было сказано, потому что ничего, никакого упоминания избирательной кампании президентской сделано не было.
Когда в самом начале Путин говорил о демократии, о том, что одни слишком умные, другие недостаточно, может быть, но при этом все должны быть равны, это говорит об особой важности того, что мы должны быть единой нацией. Но у нас это, похоже, не получается.
Пока это говорит, что в обществе существуют довольно жесткие радикальные оценки тех или иных действий, которые идеологические противники часто предпринимают друг против друга. Либералы довольно резко оценивают консерваторов. Консерваторы вот мочой плескаются в различные либеральные произведения. Мне кажется, это как раз-таки дискуссия показывает, что в обществе накаляется обстановка. И президент скорее фиксирует этот накал и говорит о том, что такого накала сегодня быть не должно, это слишком опасно. Путин, наверное, не может удовлетворить в этом смысле всех своими идеями, да, которые изложены в послание. Все-таки это некий коллективный труд команды президента. Понятно, что выбрана некая тактика. Это не случайное послание производит такое впечатление. Вот не только у Рашкина, может, еще у нескольких оппозиционеров это может произойти. Но, с другой стороны, это оппозиция. Как она должна оценивать послание президента? Задрав штаны, говорить о том, что это великолепное послание, иначе она не была бы оппозицией.
Но, с другой стороны,
это же политика. Оппозиция
с другой
должна
стороны, президент говорит о том, что ситуация под контролем.
Абсолютно спокойно, абсолютно, еще раз подчеркну, техничное послание, и я не вижу здесь каких-то серьезных проблем с этой точки зрения. Хотя мне показалось, что есть ряд вызовов, на которые наши политические институты, в первую очередь, сегодня не могут ответить. И хотелось бы от президента в первую очередь услышать реакцию на эту немощь наших политических институтов, потому что если и дальше так будет идти, то в какой-то мере это может стать очень опасно.
Из текста ничего про немощь
Ну, я и говорю найти о том, что мы не видим как бы в тексте немощи.
С вашей
мы видим
точки зрения,
немощь на улицах,
а в чем она?
Ну, а как мы, условно говоря, сегодняшний день Государственная Дума, которая была избрана в сентябре этого года, избрана гораздо меньшим количеством граждан, чем то, которое принято считать легитимным. Да? То есть люди проголосовали ногами. Они за законодателей не проголосовали, которые сегодня, ну, проголосовали, но в очень маленьком количестве. Это означает, что та повестка, тот мандат, который был этой Думой освоен, они людьми не разделяются в полной мере. Раньше, например, когда выборы были в законодательный орган власти и после этого выбора президента, было ощущение некой единой повестки. То есть люди шли и голосовали, понимая, что сегодня они голосуют за партию власти, а потом за кандидата от этой партии. Сегодня когда разделились выборы, полтора года между парламентскими и президентскими выборами, выборы парламентские резко повисли, я бы сказал так, да, то есть люди фактически не понимали, а зачем они голосовали за эту Думу. Не было борьбы программ, не было понимания того, что та или иная партия несет. Были разговоры
стороны
о дворовой политике, о том, что там сегодня детскую площадку сделают, завтра в школе освещение починят. Это, конечно, хорошо, но это все-таки не политика. Люди ждут, что политика будет менять их жизнь не только в микромасштабе, не только вокруг них, но и в масштабе всей страны. У нас появятся высокоскоростные магистрали, у нас появится авиасообщение между городами, а не только между Москвой и городами.
Выходите из служебных кабинетов, идите к людям. Смысл нашей политики — это сбережение
правильно,
людей.
Правильно, но это означает, что президент фиксирует, стена между властью и народом увеличивается. И он как раз-таки сегодня говорит чиновникам, выходите из кабинетов, идите к людям, разговаривайте с людьми. Это ведь как раз-таки сигнал об опасности.
Но это ведь не начало разговора об этом. А чиновники все равно не идут. Многие думали, что он прямо там же в зале кого-нибудь обязательно арестует.
Ну вот понимаете, люди хотят шоу. Он же говорил как раз, что не нужно делать шоу из борьбы с коррупцией. Президент как раз-таки настроен на то, чтобы сегодня вся работа проводилась более планомерно, я бы сказал, более бюрократично. Мне кажется, в этом смысле есть некоторые проблемы, потому что сегодня политика превращается в борьбу эмоций. Люди уже наелись некого спокойствия, они хотят все-таки эмоций. Они хотят, чтобы за этим были некие показатели искренности.
Это директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков. С моим коллегой Юрием Буткиным они обсудили послание президента Федеральному собранию.
Говорит Москва.
Поток. Новости этой недели.
Теперь о назначениях. Замминистра финансов Максим Орешкин назначен на этой неделе главой Минэкономразвития. Владимир Путин подписал соответствующий указ, он опубликован на сайте Кремля. На встрече с Орешкиным Путин предложил ему занять пост министра, оказавшийся вакантным после того, как президент уволил за утрату доверия Алексея Улюкаева, задержанного с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов.
Вы как долго уже работаете заместителем министра финансов?
Пару лет практически.
До этого вы работали
директором департамента Министерства финансов, а до этого в банковской сфере, ВТБ и международной банки.
Ну, по базовому образованию вы экономист.
Да.
Максим Александрович, вы работаете не так давно, но в целом уже немало, и работаете успешно. Я хочу вам предложить должность министра экономического развития.
Я согласен.
Как вы считаете, что является самым важным, самым главным в ведомстве, которое вы будете возглавлять?
Ну, если говорить сейчас о российской экономике, то ситуацию можно коротко характеризовать. Самое плохое уже позади, но темп просто еще, конечно, недостаточно. Поэтому главная задача на предстоящий год – это подготовка ключевых мер, которые позволили бы снять структурные преграды для роста российской экономики и позволить ей двигаться вперед. Ну, много ограничений. Сейчас как раз начнем работу и все детально распишем.
Максим Александрович, вы человек достаточно молодой, но молодым специалистом вас уже не назовешь, вы человек грамотный и зрелый специалист, опытный. Я желаю вам удачи.
Спасибо.
Это запись беседы Владимира Путина с Максимом Орешкиным. Таким образом, 34-летний Орешкин стал самым молодым министром в нынешнем кабинете. Он на месяц моложе главы Минкомсвязи Николая Никифорова. Глава Минфин Антон Силуанов назвал Орешкина классным макроэкономистом. Цитирую, «Лучше него в области макроэкономики я не знаю на рынке», — сказал он. Кроме того, министр финансов рассчитывает на объединение идей и планов Минфина и Минэкономразвития. А вот что сказал первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике в связи с этим назначением Сергей Калашников.
Ожидать, что произойдет резкое изменение политики Минэкономразвития, наверное, не приходится. И еще один очень важный момент. На Министерство экономического развития в данной ситуации необходимо было бы назначать политического тяжеловеса, который бы мог противостоять достаточно сложным идеям, которые есть у Центробанка и у Минфина. У них просто разные цели. Я не уверен, что Орешкин способен проводить свою самостоятельную линию в соответствии с теми задачами, которые стоят перед Минэкономразвития. Нужно четко иметь возможность отстаивать свою точку зрения. Дело в том, что цели Минэкономразвития и Минфина, они разные. Цель Минфина – это сэкономить деньги. Цель Минэкономразвития – это вкладывать деньги в развитие экономики. И здесь нужно проводить свою жесткую линию, вопреки мнению Минфина и Центробанка. Это ничем нельзя объяснить, вы же прекрасно понимаете.
Это первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. Между тем, в свою очередь, Антон Силуанов сказал, что, во-первых, он рассчитывает на объединение идей и планов Минфина и Минэкономразвития, и возможные споры, по его мнению, двух ведомств с новым назначением будут решаться уже быстрее, и это пойдет на пользу российской экономике. Вот что о назначении Орешкина сказал директор Института актуальной экономики Никита Исаев.
Мы знакомы с Максимом Орешкиным. Это достаточно опытный профессиональный управленец, росший в структуре Центрального банка и Министерства финансов, прошедший все горнила с самого низа, поэтому это не какое-то назначение сверху, это человек, который знает всю работу. При этом он достаточно молодой, ему 34 года, не считая, что это минус. У нас есть и Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций, таким возрастом. Поэтому думаю, что возраст его обсуждаться не будет. Я считаю здесь очень важным обратить внимание на предыдущее место работы Максима Орешкина, это заместитель министра финансов Российской Федерации. Иными словами, те разговоры, которые идут в последнее время относительно объединения Министерства финансов и Министерства экономического развития, не просто имеют с собой почву, а скорее всего Максим Орешкин будет этим заниматься. Без сомнения, на мой взгляд, эти ведомства будут объединены в некой ближнесрочной перспективе, я думаю, в течение одного года до президентских выборов, и в новое правительство 2018 года войдет объединенное ведомство. И Максим Орешкин будет заниматься именно этим вопросом. Потому что, на мой взгляд, Министерство экономического развития в том виде, в котором оно существует после Германа Оскаровича Грефа, перестало нести функцию и своего наименования, и, собственно, своей сути. В России нет экономического развития, и, собственно, Министерство экономического развития не имеет соответствующего функционала. Поэтому этот функционал должен быть объединен с другим финансовым ведомством. Мы получим необходимое суперведомство, которое будет заниматься и бухгалтерией, и экономикой.
Это Никита Исаев, директор Института актуальной экономики. Ну и на тему назначения Орешкина новым главой Минэкономразвития высказался директор Института экономики РАН Руслан Гринберг.
Если вы меня хотите спросить, удачное ли это назначение, то я отвечу «да, удачно». Насколько я знаю Максима Орешкина, я его немножко знаю, он был у нас даже аспирант там некоторое время, но все-таки он пожертвовал научной работой ради практической. Он человек целеустремленный, очень образованный и не будет простым исполнителем воли кого-либо. Мне кажется, это очень удачно назначить. То, что он молод, это может быть даже и хорошо. Я думаю, что он будет самостоятельной фигурой, насколько это возможно в нашей политической системе. Максим Орешкин будет человеком, который не будет идеологически выдержанным, что ли. Он вообще прагматик, компетентный прагматик. Остается надеяться, что он справится. А так, мне кажется, это очень разумное назначение его.
Это Руслан Гринберг, директор Института экономики РАН.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Страны ОПЕК на этой неделе договорились о сокращении добычи нефти. Кроме того, Россия согласилась сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в день. Об этом сообщил министр энергетики Катара Мухаммед Салих Аль-Сада. По его словам, ключевые производители нефти, не входящие в организацию стран-экспортеров нефти, также сократят добычу на 600 тысяч баррелей в сутки. Но и особенно он отметил, что Российская Федерация согласилась сократить свою добычу на 300 тысяч бочек. При этом конкурент России за статус крупнейшего в мире производителя и поставщика нефти Саудовской Аравии сократит добычу на 486 тысяч баррелей в сутки. Это самое большое сокращение в рамках картеля. Все члены ОПЕК присоединились к решению об ограничении добычи, и договоренности вступят в силу уже с января 2017 года, продлятся, как ожидается, полгода. На встрече в мае будет рассматриваться уже вопрос о возможной заморозке еще на 6 месяцев. О последствиях рассказал эксперт агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов.
ОПЕК и Россия сократят добычу нефти с 2017 года. На ваш взгляд, как это может отразиться на экономике России? И вообще повлияет ли это ощутимо?
Ну, поскольку цена от этого шага вырастет, цена нефти вырастет, причем вырастет примерно на 20%, вот, то на экономике России это отразится хорошо. Во всяком случае, в будущем году начнется какой-то рост производства, и начнется он в первую очередь с секторов энергетики. В остальном же быстрого роста не будет, он теперь будет постепенный, и очень многое зависит от того, как сейчас будет себя вести добыча в Соединенных Штатах. Вот сейчас она как-то временно стабилизировалась, хотя в целом за этот год она снизилась на 600 тысяч баррелей в сутки. Это очень прилично, это 8%. Вот пока и все.
Понятно, то есть в принципе тут еще зависит от США и...
Нет, не только, это как бы не только от США, но, конечно, очень сильно зависит от ОПЕК. Потому что нормально предполагать за этим следующий шаг. Вот сейчас, я думаю, что в конце года цена будет где-то около 60 долларов, 55-62, вот так примерно. Вот. Но это недостаточно. Вполне комфортно является 70-80. Вот когда 70-80, тогда опять можно сказать спокойно. Все, мы сегодня добываем тут сколько есть, вас все это устраивает.
Это Александр Хуршудов, он эксперт агентства нефтегазовой информации. Еще стоит отметить, что ОПЕК распределит сокращение по странам картеля. Для отдельных стран есть исключения. Для мониторинга договоренности ОПЕК создала комиссию, в которую войдут Кувейт, Венесуэла и Алжир. Ранее, 30 ноября, Bloomberg сообщал, что государства-члены ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1 200 000 баррелей в сутки. Ну и глава российского Минэнерго Александр Новак заявлял, что заморозка добычи нефти для России соответствует сокращению производства.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Украина провела ракетные стрельбы рядом с Крымом. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов объявил проведенные на юге страны ракетные стрельбы серьезным шагом к восстановлению системы противовоздушной обороны. Он говорит, для нас были очень важны эти испытания, эти учения, потому что это очень серьезный шаг к восстановлению противовоздушной защиты страны. Согласно официальным сообщениям, воздушные силы должны были провести контрольно-летные испытания зенитных ракет С-300. По итогам четверга Киев отрапортовал о 16 успешных пусках и продолжении учений на следующий день. Однако утром в пятницу, по данным ВСУ, в районе стрельб испортилась погода. Первоначально ближайшая точка до Крыма была 30 километров, потом Украина все-таки сдвинула в нейтральные воды эту зону. И вот глава Крыма Сергей Аксенов сообщил радиостанции «Говорит Москва», что украинские учения никак не повлияли вообще на жизнь республики. Побеседовала с Аксеновым Елизавета Гавриленко.
Да, обстановка спокойная. Росавиация сообщала, что угрозы и безопасности полетов никакой опасности нет. Так что, на мой взгляд, то есть, мы живем обычной жизнью. То, что Украина пытается навредить нам регулярно, но это у них правила жизни. Как нам какие-нибудь гадости сделать? Так, а на нас лично, в данном случае, эти учения никакого влияния, никакого значения для нас не имеют.
А военные как-то отреагировали на это?
Военные так службу несут постоянно, с учетом, что находится у границ недружественное государство. Так что все меры принимаются, чтобы обеспечить безопасность граждан Российской Федерации. Так что все нормально.
Это глава Крыма Сергей Аксенов. Но еще добавлю, что Минобороны России в связи со стрельбами, которые проводила Украина, направила военному атташе украинскому ноту протеста. Далее новости.
Поток. Новости этой недели.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Делаем обзор новостей за эту неделю. Космический грузовик «Прогресс» потерпел крушение, потеря произошла на высоте 190 километров над безлюдной гористой местностью в Туве. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса. Сказано, что большинство фрагментов сгорели в плотных слоях атмосферы. И Госкомиссия проводит анализ сложившейся нештатной ситуации. Потеря грузового корабля не скажется, отметили в Роскосмосе, на нормальном функционировании системы МКС и жизнедеятельности экипажа. Старт ракеты-носителя «Союз-У» с космическим грузовиком «Прогресс МС-04» состоялся с космодрома Байконур 1 декабря. После после старта ракеты с кораблем была потеряна связь. В Роскосмосе также даже сообщили, что телеметрия пропала на 383 секунде. По данным источника ТАСС в ракетно-космической отрасли, потеря телеметрии произошла во время работы третьей ступени ракетного двигателя РД-0110. По данным источника радиостанции «Говорит Москва», в Роскосмосе первичные итоги расследования свидетельствуют о стабильной работе двигателя и системы управления ракетоносителя. По словам источника, причину аварии следует искать в работе грузового корабля. О потере прогресса поговорили с главным редактором журнала «Новости космонавтики». Это академик Российской академии космонавтики Игорь Маринин.
Ракета-носитель «Союз» довольно сложная конструкция. Третья ступень этой ракеты еще более сложная. Авария может произойти по различным причинам. Самое сложное в этой ракете – это двигатель РД-0110. Ошибки могут быть, конечно, или дефекты при сборке. Это раз. Во-вторых, могут быть дефекты в материалах, например, камера сгорания, и она могла прогореть. Кроме того, есть турбонасосный агрегат, который тоже мог по причине подшипников, по причине смазки и еще каким-то причинам выйти из строя. То есть это тоже вариант. Но кроме двигателя, еще есть очень много критичных систем, например, баки, которые в производстве достаточно налажены, но туда могли какие-то посторонние предметы попасть, например. И фильтры их не отловить. Или, например, негерметичность трубопроводов. То есть причин этой аварии может быть достаточно много. И специально создана государственная комиссия, которая должна выяснить эти причины и выработать рекомендации по их устранению. Соответственно, эти рекомендации будут разосланы во все заводы, которые производят те или иные детали для этой ракеты. И, конечно, на этап сборки в Самарский завод «Прогресс». С точки зрения сегодняшней аварии, это очень обидная ситуация. В той ситуации, в которой оказалась Россия, под воздействием санкций, которая вынуждена заменять импортозамещением, использовать свои приборы, ставить свои изделия на ракеты. Кроме того, экономический кризис. Конечно, обидно терять ракету, обидно терять космический грузовик. Вот. Но в то же время аварийность на ракетах-носителях, она характерна не только для нас, но и для других стран. Например, в этом году совсем недавно ракета SpaceX производства американская потерпела аварию. Почему-то китайская ракета-носитель буквально месяц назад вообще у нас не вызвала в России ни одного сообщения, хотя авария была практически такая же на этапе работы третьей ступени. То есть мы как-то не замечаем чужие ошибки, но заостряем внимание на своих ошибках и своих неудачах. Поэтому, мне кажется, надо к этому относиться довольно спокойно и разбираться в причинах, устранять неисправности, устранять причины этих аварий и идти дальше. Сейчас у нас ракетно-космическая отрасль находится в процессе перестройки. Год назад только создана ракетно-космическая корпорация «Роскосмос» на базе агентства. Естественно, идет перестроение управленческого аппарата, системы управления. Налаживается система контроля качества. Причем это происходит на разных предприятиях, на разной стадии. Система собственности на этих предприятиях разная. Одни акционерные общества, другие еще нет. То есть тут проблем в отрасли очень много, и как бы единым приказом проблемы с контролем качества не решить. Но она сейчас решается, и команда Комарова, с моей точки зрения, вот за этот год провела очень большие работы по реорганизации. Результаты мгновенно, естественно, не могут сказаться. Они через несколько лет только проявятся. Так что будем надеяться, что вся эта реформа нашей космической отрасли принесет положительные результаты. Будем ждать. А пока придется мириться с теми или иными авариями.
Это Игорь Маринин, главный редактор журнала «Новости космонавтики», академик Российской академии космонавтики. Еще раз напомню, что корабль «Прогресс», который был утерян и сгорел в атмосфере, должен был доставить на МКС 2,5 тонны грузов. Это топливо для дозаправки станции, контейнер с продуктами, одежда, медикаменты, средства личной гигиены, вода и сжатые газы для космонавтов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко в киевском суде уведомил по видеосвязи экс-президента страны Виктора Януковича о подозрении в государственной измене. И также он говорит, что Янукович подозревается в ряде других преступлений. Позже Луценко пояснил журналистам, что речь идет о госизмене и нанесении вреда территориальной целостности Украины. Генпрокурор уточнил, что имеется в виду ранее заведенное уголовное дело против Януковича. Он подозревается по статьям посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность и еще подозревается в госизмене. Луценко обвинил Януковича в том, что тот, находясь на территории России в марте 2014 года, подписал письмо на имя президента России и пригласил его, цитирую, «ввести на Украину оккупационные войска». Это формулировка генпрокурора Украины Юрия Луценко. Также он утверждает, что следствие направило подозрения по всем известным в России адресам Януковича, и, кроме того, подозрения вручили еще защитнику экс-президента в киевском суде. Генпрокурор Украины также не исключил, что подозрение в госизмене и посягательстве на изменение территориального и государственного устройства страны может быть объявлено и бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову. И вот как это намерение генпрокурора в эфире радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал сам бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Там они специализируются в области необоснованных обвинений. Вот вчера прошел съезд политэмигрантов и политзаключенных, и тут же так называемый генпрокурор заявил, что я якобы призывал к разделению Украины, там, к отделению Крыма и так далее. Можно взять мое выступление на этом съезде и увидеть, что там я вообще ни слова не говорил, ни про федерализацию, ни про Крым. Я говорил о проблемах политзаключенных на Украине, о том, что нарушаются их права. И сегодняшнее заседание суда об этом говорит очень основательно, потому что даже сама подозра, которая была, подозрение, которое было озвучено, оно было озвучено в нарушении всех процессуальных норм, то есть был перерыв суда. Можно с таким же успехом было огласить это подозрение в коридоре, в туалете, где угодно.
То есть вы не исключаете, что это подозрение будет высказано и в ваш адрес тоже?
Я могу предположить любое абсолютно, не любую нелепость со стороны вот этих властей, которых я не считаю нелегитимными, незаконными.
Чего вы ждете от сегодняшнего заседания суда? Что может или должно получиться в итоге?
Во-первых, не по плану. Во-первых, сразу скажем, суд решил серьезно ограничить права защиты. Он установил регламент. Для такого рода судебных заседаний такой регламент недопустим. Что такое час, когда расследуется дело об убийстве более чем 100 человек. Поэтому, сразу очевидно, что поскольку они, видимо, по недомыслию допустили допрос Януковича, сорвав его, они еще раз хотят как-то выйти из этой ситуации. Поэтому они пошли по пути ограничения возможности для Януковича дать полные свидетельские показания, потому что он знает. А знает он много. Знает он факты, знает он, кто осуществлял эти убийства, кто поручал, кто организовывал. Поэтому вот таким вот образом. Разумеется, конечно, никакие выступления прокурора на вольные темы в зале суда недопустимы, когда слушается это дело. Поэтому мы видим, что на Украине нагло нарушают. Да посмотрите, как проходит само заседание. Выкрики, шум, крики, гам. Найдите еще хоть одно судебное заседание в Европе в суде. Вот такой был ажиотаж и бедлам в зале заседания суда.
Могут ли на этом заседании прозвучать какие-то факты из уст Виктора Януковича, которых мы еще не знаем?
Я не знаю, о чем будет говорить президент страны, но по состоянию на 20 и 21 февраля это был самый информированный человек в стране, который обладал всей полнотой информации о том, что в стране происходит.
То есть вы, опять же, не исключаете, что ему что-то известно, что еще неизвестно широкой общественности?
Я думаю, конечно, известно. Захочет ли он об этом говорить, это другое дело. Регулярно он вел переговоры, конфиденциальные с многими лидерами так называемой оппозиции, со всякими там Ярошами, Технибоками и так далее. Он же не рассказывал еще об этом никому и никогда.
А вам доподлинно известно, что вот эти переговоры тайные с Яценюком, Ярошем, они действительно проводились?
Конечно, это же абсолютно очевидно.
Вы полагаете, новая киевская власть, она опасается, что эти факты станут достоянием общественности?
Я думаю, да.
Это бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, фрагмент программы «Иностранцы» на нашей радиостанции. Еще добавлю, что принял участие Виктор Янукович, бывший президент Украины, в заседании Киевского суда в качестве свидетеля по делу о событиях на Майдане. Его допрос проводился в режиме видеоконференции на протяжении 6 часов. Новые власти Украины, пришедшие к управлению страной в результате февральского госпереворота 2014 года, хотят привлечь к ответственности не только Януковича, но и многих еще бывших украинских чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения госсредств, финансовых махинаций, захвата земель, и большинство бывшего руководства страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены выехать за пределы Украины.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этой недели.
ФСБ сообщило о подготовке иностранными спецслужбами кибератаки на российские банки. Якобы это должно было произойти после 5 декабря. Масштабная кибератака на российскую финансовую систему, мишенями которой должны были стать крупнейшие банки. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте ФСБ. Цитирую. Серверные мощности и командные центры для проведения кибератак расположены на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании Blazing Fast, говорится в сообщении ведомства. Как разъяснили в ФСБ, кибератака должна была 5 декабря сопровождаться массовой рассылкой смс-сообщений, провокационными публикациями в социальных сетях, педалирующими тему кризиса кредитно-финансовой системы России. В частности, планировалось распространение информации о банкротстве и отзыве лицензии у ряда ведущих банков федерального и регионального уровней в нескольких десятках городов России. Еще ФСБ сказала, что осуществляет необходимые мероприятия по нейтрализации угроз экономической информационной безопасности страны и документирует готовящиеся акции. Blazing Fast – это хостинг-провайдер с юридическим адресом в Киеве. Серверы компании размещены в дата-центре в Нидерландах. И вот как об этой угрозе, вот как эту угрозу прокомментировал президент Ассоциации российских банков Григин Тесунян.
ФСБ всего-навсего предупреждает, что подобного рода атаки готовятся. Она нас предупреждает о том, чтобы мы бы проявили определенную бдительность и имели в виду, что возможны подобного рода атаки. Раз есть информация о том, что это готовится, значит ФСБ вполне справедливо информирует своих сограждан и нас, в частности, по профилю финансового рынка, что, коллеги, будьте аккуратны, будьте осторожны. И они всего-навсего информируют. Вот я как раз очень надеюсь, что слаженная работа ФСБ, Центрального банка, Ассоциации российских банков, банковской системы сделает так, чтобы ущерба не было никакого или чтобы он был минимальный. Потому что информационная атака – это, видимо, современный способ ведения соответствующей информационной войны там против нас в частности. Ну а мы, соответственно, этому будем противодействовать, предпринимая превентивные меры и, соответственно, предупреждая своих сограждан, своих коллег по банковской сектору, их клиентов, о том, что, коллеги, не поддавайтесь, если кто-то будет подбрасывать вам липовую информацию, либо кто-то будет умышленно подвешивать сайты. Это, ну, технически возможно, это форма такого ведения борьбы с нами, но это все устранимо. Так что какие-то дискомфорты могут нам создать временные, но не более того. А если будут более такие глобальные инсинуации, что якобы ликвидности не хватает, якобы там закрывается что-то, то мы на это будем реагировать конкретно, объясняя и раскрывая, и доказывая, что ничего подобного, ничего не закрывается, нигде никаких этих проблем нет. Это исключительно фикция, которая через сетевые каналы может распространяться, чтобы людей перед Новым годом, так скажем, возбудить и напрячь. И ресурсов достаточно в стране, и у Центрального банка, и у правительства, и у Минфина. И в случае необходимости, в общем, все меры предвосхищения подобного рода атак, с одной стороны, и с другой стороны, даже если вдруг у кого-то нервы не будут выдерживать, и они попытаются деньги снимать или что-то, у банков есть достаточно средств, чтобы все это погасить. Ликвидности у банков сегодня более чем достаточно, у системы в целом более чем достаточно. Все в этом смысле достаточно стабильно, но провокации могут быть. Я абсолютно уверен, что никакого крупного ущерба нам нанести не смогут. Может быть, немножечко попортит нам настроение, но, с другой стороны, нам не впервые переживать разного рода атаки. Мы и сами иногда на внутреннем рынке из-за конкурентных там каких-то вопросов себя пугали, потом убеждали, что это все излишне, и успокаивался рынок. Так что нет, мы в этом смысле народ, что называется, уже тренированный.
Это Григин Тесунян, он президент Ассоциации российских банков.
Говорит Москва. Поток.
Норвежец Магнус Карлсон обыграл Сергея Корякина и защитил, прошу прощения, титул чемпиона мира по шахматам. Первые два рапида, это партия с контролем времени 25 минут плюс 10 секунд на ход, завершилась ничью. В третьем рапиде Карлсон, игравший черными фигурами, одержал победу. Заключительный рапид также остался за норвежцем. 12 основных партий матча, проходивших с 11 по 28 ноября в Нью-Йорке, завершились со счетом 6-6. Спортсмены одержали по одной победе и 10 поединков завершили в ничью. Карлсон во второй раз защитил титул чемпиона мира, который завоевал в 2013 году. Норвежец получит за победу над Корякиным 550 тысяч евро, а наш спортсмен заработает 450 тысяч. Но при этом на Карлсона еще наложен штраф в размере 5% от суммы призовых за уход с пресс-конференции после восьмой партии матча, где его обыграл Корякин. Ну и вот запись общения с журналистами после матча, своими впечатлениями поделился гроссмейстер Сергей Корякин.
Меня очень хорошо здесь поддерживали, я это постоянно чувствовал во время всего матча. Ну а в конце чего-то не хватило. Я думаю, что проблема в том, что после того, как мы играли 12 партий подряд в классические шахматы, очень тяжело было перестроиться на быстрые. Я тратил очень много времени, хотя мог вполне играть быстрее. Ну и как бы само качество игры тоже, конечно, к сожалению, хромало сегодня. Как бы в целом, конечно, доволен, потому что, по крайней мере, в классические шахматы я играл прилично. Но быстрые не хватило, ну что поделаешь.
Это Сергей Корякин, гроссмейстер, и вот чемпион мира по шахматам Магнус Карлсон. Запись предоставлена ТАСС.
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить своего соперника Сергея за прекрасный матч. Я думаю, что это была достойная борьба. Также хочу сказать спасибо всем, кто прибыл поболеть за меня или за моего противника, или просто посмотреть игру. Без заинтересованных зрителей эта игра не имеет смысла. Если же говорить о тайбрейке, я предполагал такое развитие событий уже после 11-го матча, когда мы сыграли в ничью. Перед началом тайбрейка я чувствовал себя отлично. У нас было несколько дней на отдых и подготовку. Но сегодня все тоже было непросто. Вторая игра меня разочаровала, но я рад, что все закончилось так, как закончилось. Больше всего меня поддерживал мой отец. Он лучший человек из всех, кого я знаю. И он всегда тратит на меня свое время и энергию, чтобы я мог максимально выкладываться во время игры. И так было всегда, с тех пор, как я начал заниматься шахматами. Я ему бесконечно благодарен. Спасибо тебе, папа. Ты для меня все.
Это Магнус Карлсон, чемпион мира по шахматам.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Байкер-хирург, это лидер «Ночных волков», Александр Золотостанов попросил Владимира Путина изменить герб России. Согласно представленному проекту, на дополненном государственном гербе должен быть двуглавый орел в лучах солнца и в обрамлении советских колосьев. В верхней части герба пятиконечная звезда. Комментируя предложение байкера, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков корреспонденту радиостанции «Говорит Москва» заявил, что смена государственной символики – это очень объемная тема, которая подлежит четкой аргументации.
Мне неизвестно пока ни о каком письме. Собственно, насколько мне известно, оно никуда официально не входило в администрацию. Но в данном случае, безусловно, если такое письмо поступит, будет доложено президенту такой точки зрения. Я не стал бы формулировать сейчас какую-то позицию на этот счет, тем более, что ее нет. Безусловно, скажем так, смена государственной символики – это чрезвычайно объемная тема. Конечно, она подлежит очень четкой аргументации. Как точка зрения, как одна из точек зрения, безусловно, это будет принято во внимание. Вместе с тем, какой-то четкой позиции отсутствует, потому что, скажем так, эта идея, она новая. До этого подобных идей никто не высказывал. Принимать во внимание точку зрения снизу и сверху, это, собственно, то, что делает Путин всегда. Он же принимает во внимание все точки зрения.
Это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. И вот реакция члена Геральдического совета при президенте, руководителя Центра гербоведческих исследований Института всеобщей истории РАН Александра Черных.
Я могу сказать, что мы, собственно говоря, совсем недавно сменили герб, вернувшись к нашему настоящему гербу, история которого насчитывает не одно столетие. Герб необыкновенно красивый, герб редко встречающийся, герб, под которым прошла огромная и очень значительная часть нашей отечественной истории. Ни в коей мере не отрицая того, что советский период истории моего Отечества вещь очень и очень важная. Я не вижу никаких оснований в том, чтобы превращать герб в вещь, которая может меняться в зависимости от тех или иных настроений. самый настоящий патриотизм, самое истинное уважение к Отечеству – это сохранить его в том виде, в котором нам его, слава Богу, удалось восстановить. Ситуация, в которой пытаются из герба сделать буклет туристического агентства, сегодня достаточно часто проявляется, когда в гербах начинают появляться там нефтяные вышки, вспаханные поля и прочая идеологическая программа блистательного процветания, которому правительство, меняющее герб, собирается страну повести. Это попытки неоднократные, они были, будут, но дело в том, что настоящие гербы не придумываются, они наследуются. Они берутся из той ткани культуры, в которой этот народ осознает себя народом, в которой он начинает существовать. И я не вижу никаких оснований для того, чтобы нам вот пренебрегать позицией Ивана Третьего, предполагать, что он был глупее нас, или, скажем, каким-то образом пренебрежительно отнестись к его усилиям собрать земли под своей эгидой. Хороший герб надо заслужить, а если он есть, его надо беречь. На монетах у нас долгое время присутствовал герб временного правительства. Герб, который стал результатом геральдических вот таких усилий, размышлений после февральской революции. Там собрался целый ряд лучших геральдистов того времени, и в качестве художника там был тоже небезызвестный человек, это Иван Билибин. И их это содержательное решение, а Билибина это графическое исполнение. И вот этот герб временного правительства и использовался на монетах постсоветского периода. Возвращение к настоящему государственному гербу в этом году – это очень такая приятная, давно ожидаемая вещь.
Это член Геральдического совета при президенте Александр Черных.
Говорит Москва.
В Москве начали действовать новые тарифы на парковку. Самый высокий 200 рублей в час теперь применяется на самых загруженных, как говорят в департаменте транспорта, улицах. Это Бульварное, Садовое кольцо, Причистенка, Остоженка и другие. Кроме того, введен новый дифференцированный тариф с максимальной стоимостью парковки 100-150 рублей в час. За пределами центра города цена в некоторых местах увеличена до 60 рублей в час. Новые тарифы затронули в общей сложности 732 улицы. Это 133 самые загруженные в пределах ТТК, где со 2 декабря действует максимальный тариф – это 200 рублей в час. На эту тему мои коллеги в программе «Пиджаки» побеседовали с генеральным директором Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрием Орловым.
По поводу деятельности городских властей, мегаполисов, да, в области благоустройства, Путин сказал, может быть, людям стоит, так сказать, определить, какие парки, скверы, набережные и дороги.
И даже улицы, да.
И даже улицы. Люди хотят иметь. Это звоночек, конечно, звоночек, серьезный звоночек городским администрациям, прежде всего, конечно, Москвы. По благоустройству много задается вопросов. Наверное, глупо говорить о том, что большинство населения за 200-рублевые, значит, ставки. Это ставки, которые введены, исходя из того, чтобы, так сказать, очистить улицы города, те улицы, которые остаются достаточно загруженными даже при нынешних ставках.
Но параллельно ведь увеличивается и список улиц, где вводится платная парковка, в принципе.
Естественно.
А это уж далеко не центр.
Я считаю, что риск такого рода мер, он вот в чем заключается. Люди перестанут их воспринимать как реалистичные, во-первых, и перестанут бояться штрафов, во-вторых. Если у нас 200 рублей, чтобы стоять весь день или там значительную часть дня, ну, 5 часов, скажем, это 1000 рублей, а штраф 2,5. Люди могут бояться штрафов до определенной грани. Когда, значит, штрафы сопоставимы с этим, с этой регулярной оплатой, они вообще перестанут платить и вообще перестанут на это реагировать. Могут вообще перестать на это реагировать. То есть вот эта регуляторная функция цены парковки,
она
исчезнет.
А многие уверены, что она и не работает как регуляторная, а это функция исключительно сбора денег.
Нет, она, конечно, не сбора денег, она регуляторная. И вот я боюсь, что 200 рублей — это такая уже на грани сумма. Ну, конечно, она многих там, я уж не говорю про малоимущих, но даже средний класс неблагоприятно мотивирует, скажем так.
Да,
люди говорят, подождите, о том, что им запрещают фактически.
Мы возвращаемся к тому, что говорил Путин. Ну, хорошо, люди из мэрии выходят из кабинетов и начинают разговаривать с людьми. Этот разговор не получится. Люди не хотят платить за парковки. Они будут говорить о том, что парковки должны быть бесплатными.
Надо находить компромисс и с людьми в любом случае эти вопросы обсуждать. Здесь, конечно, это все, хотя городская администрация говорит, что она проводила консультации с муниципальными депутатами, что люди требуют этого или там
просят. Нет, наверняка есть кто-то, кто требует. Неужели?
Да, наверняка есть, но я думаю, что если этим заняться серьезно, конечно, люди, так сказать, это не поддержат. Но всегда можно найти компромисс. Главное не находить для своих решений какие-то, значит, абсолютные абсурдные доводы.
Ну, как,
а вот этого,
нам говорят, что
этого люди не поймут.
Жители района и муниципальные требуют. Депутаты не то чтобы требуют, не, они попросили мэрию. И мэрия пошла им навстречу.
Давайте вот я ограничусь этой формулой, значит, очень простой. Не надо людям давать им абсурдных мотивов или подтверждать абсурдными мотивами какие-то свои действия. Люди не идиоты, тем более люди мегаполисов.
Это Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Еще зона платной парковки в Москве увеличится 26 декабря, 206 улиц в списке. Это была программа «Поток». Ее для вас провела Евгения Волгина. Далее личные обстоятельства. Всем приятного вечера.